эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
День, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Вот. Вопрос, который делает в ваших глазах христианскую веру неубедительной или который препятствует вам уверовать, который как-то колеблет вашу веру. Добро пожаловать с трудными вопросами. Эти трудные вопросы можно присылать по-разному. Можно оставлять их на нашем сайте theos.fm. Там будет такая полоска «Слушать эфир» и кнопка «Задать вопрос». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем вещание, тех, кто посылает нам свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. Вы увидите, как нас поддержать на нашем сайте. Там будет такая большая красивая кнопка в углу бросаться в глаза. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Теос Медиа». «Сергей Худиев, Теос Медиа». Первая же страничка, которую вы увидите, она будет... первая ссылка будет вести на мою страничку на радио Теос. Там вы увидите, как поддержать эту передачу. Ну, перейдем, собственно, к вопросам. Так, Александр спрашивает... Бог, по вашему мнению, видит нас на небесах, но Бог также видит и тех, кто в вечном аду, то есть создавая человека, он уже знал, что это будет убийца или педофил. Не кажется ли вам, что в христианстве большинство людей это просто субстрат для малой группы святых, которые будут в раю? Пусть даже если львиная доля людей по своей воле совершили грех, то зачем тогда их нужно было создавать, заранее зная об этом? Вечный ад – это план спасения. Как нам выйти из этого противоречия, не прибегая к аргументации, что жизнь – это дар, потому что во многих случаях она совсем не дар? Жизнь – это дар, и это дар, даже если человек злоупотребил этим даром. Понимаете, вот это дар свободы. Вы можете выбирать свой путь жизни. Вы можете сами выбирать, какие будут ваши отношения с Богом. Бог не предопределяет ваши поступки. Бог создал мир, в котором существует подлинная свободная воля. И это значит, что некоторые люди будут этой свободной волей злоупотреблять. Некоторые люди будут поступать хорошо, некоторые плохо. И сделать так, чтобы у человека не было возможности отвергнуть Бога и попасть в ад, но это значит сделать так, чтобы свободной воли в мире не было. То есть нельзя сделать так, чтобы вот это было бы бессмыслицей логической. Сделать так, чтобы у людей была свободная воля, но все они при этом гарантированно попадали в рай. Я не могу гарантировать поведение других людей. Даже Бог не может. Это их поведение, это их собственный выбор. Другое дело, что знает ли Бог заранее, кто куда попадет? Да, Бог обладает всеведением. Для него не является ни в коем случае секретом, кто в конечном итоге спасется и кто погибнет. Но выбор всегда за нами. Человек обладает свободной волей, и это такой неотъемлемый дар Бога, даже если человек им злоупотребит. Создать мир, в котором у людей была бы свободная воля, но они не могли бы сделать неправильный выбор, невозможно. Это противоречие в определениях. Если бы Бог заранее решил не творить тех, о ком он предвидит, что они вот будут так вот убороться в грехе, но это значило бы создать мир без свободной воли. В мире, где у людей есть подлинный выбор, люди будут делать его по-разному. Это неизбежно. Поэтому тут, что касается того, что субстрат для небольшой группы святых, знаете, Бог ищет спасти каждого человека. Каждый человек может быть святым, каждый человек к этому призван. Поэтому Бог заинтересован в каждом человеке. Так, вот у нас еще есть. Ангелина пишет. Встретилась эти мысли петербургского поэта Алексея Машевского, который принял православие в возрасте 40 лет, но так и не уверовал в вечную жизнь души. Он сказал, только тогда, когда в основе лежит личная заинтересованность, в том числе личном бессмертии, не лежит личная заинтересованность, личном бессмертии, вера может считаться настоящей. Когда один из учеников решил уточнить, как понимать тогда обещание вечной жизни Христа, он объяснил это так. Никакого блаженства посмертного существования, разумеется, не существует, ибо жизнь вечная, о которой говорит Христос, не во времени, а вне времени. Вне времени нет различения на до и после. Что вы думаете насчет такой позиции? Лично мне непонятно, в чем состоял смысл прихода Спасителя, если человек просто исчезает, не может быть в вечности с Богом. Священное Писание абсолютно недвусмысленно обещает жизнь вечную именно в том смысле, что мы воскреснем из мертвых и будем жить вечной и блаженной жизнью с Богом. И так всегда с Господом будем, там, как говорит апостол Павел. Христос говорит, и когда приду и приготовлю место вам, приду и возьму вас к себе, чтобы вы были где я. Святой апостол Павел говорит, и когда земной наш дом, это хищно, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Ну, можно там продолжать цитаты, но факт тот, что Священное Писание не оставляет никаких сомнений в том, что наше бытие продолжается после физической смерти, и мы войдем в жизнь вечную и блаженную. При этом лично вы и лично я войдем в эту жизнь вечную и блаженную. Что касается личной заинтересованности, то, понимаете, личная заинтересованность не является чем-то, в принципе, плохим. Тут, как вам сказать, самоотверженность, самоотрицание, оно не является самоцелью. Человек должен перестать с собой носиться для того, чтобы обратиться к Богу. Когда он обратится к Богу, он обретет жизнь вечную и блаженную. Бог любит нас, Бог желает нам вечной жизни. И поэтому нет ничего неправильного. Вот когда мы хотим вечной жизни и вечной радости, мы в этом совершенно согласны с Богом. Мы оказываемся в гармонии с Его стремлением. Он хочет дать нам вечную жизнь, мы эту вечную жизнь хотим обрести. То есть вне всяких сомнений. Священное Писание обещает нам жизнь вечную, блаженную, за пределами смерти. Человек с псевдонимом Машиах. При исходе еврейского народа из Египта, с ними вышла толпа великой иноплеменных народов, Эрев, Рав. Они присоединились к евреям из-за чудес, но после разрушения храма чудеса закончились, Эрев, Рав совратились в другие религии и прочие измы. Вы как раз такой Эрев, Рав, после прихода Машиаха чудеса снова появятся, Эрев, Рав снова присоединятся к еврейскому народу. Эрев Рав – это низы еврейского народа, но является главой для неевреев и увлекают их за собой. Видите ли, в Библии еврейский народ – это не раса. Это религиозное сообщество, которое, как народ, определяется принадлежностью к единому истинному Богу. И это важно, что в Библии нет деления уже евреев на сорта. Люди, которые присоединились к еврейскому народу, они стали его частью в Библии. Там выяснять о том, что у этих людей неправильная кровь, а неправильного происхождения, абсолютно не библейский подход. В Библии мы уже читаем, как в Ветхом Завете к евреям присоединяются различные конвертиты из разных народов. И в последующие времена, в античности, в поздней античности, в иудаизм люди обращались. Собственно, иудаизм – это была не община по крови, это была община религиозная, прежде всего. Сейчас мы видим евреев, которые очень сильно отличаются друг от друга внешне. Бывают евреи абсолютно такие белокурые скандинавского типа. Я знал одного еврея, он был гораздо более русский на вид, чем я. У него были там рыжие волосы, голубые глаза, и вообще он такого был северного типа. Бывают чернокожие евреи в Эфиопии. То есть евреи — это не раса. Даже современные евреи — это никоим образом не раса. Они могут быть самых разных антропологических типов. И ветхозаветные евреи — это была прежде всего религиозная община. Мы можем говорить о том, что ну, какие-то типы преобладают, но на самом деле евреи — это не раса. Поэтому говорить о том, что вот присоединились там люди чужой крови, они все время присоединялись. Это неизбежный был процесс. И евреи могут выглядеть, ну, очень по-разному, антропологически. То есть совершенно очевидно, что они не являются однородной группой в генетическом отношении. Поэтому тут и в Ветхом Завете уже мы видим, что евреи — это именно религиозная община, к которой могут присоединяться люди довольно разного происхождения. Михаил, воскресение из мертвых меня не устраивает как доказательство чудес. Это явно выдуманная история, львиная доля человечества в это не верит. Мне, пожалуйста, отроши при помощи молитвы руки. Ну, вы точно так же скажете, что неправда все это, фальсификация, обман, трудящийся и надувательство. Понимаете, а почему вы считаете, что это явно выдуманная история? Когда мы читаем о воскресении, есть ряд ученых, неверующих, которые исследуют историю раннего христианства, как вот такое важное событие в истории. Ну, возникновение христианства, там, верить в Бога или нет, это важное событие в мировой истории, которое имело большие последствия, и его изучают многие ученые. В том числе часть из них – открытые атеисты. Барт Эрман себя определяет как агностика, склонного к атеизму. Герт Людеман – атеист. И эти атеисты, они определяют согласны с некоторыми вещами, которые вот, мы можем знать на уровне истории, не на уровне веры. Мы знаем, что Иисус существовал как историческое лицо. Это мы знаем, это не вопрос веры. Это вопрос истории. Он существовал так же, несомненно, как Александр Македонский. Мы знаем, что он умер на римском кресте. И это тоже факт, который, ну вот, оспаривают, ну, только мусульмане по своим, значит, соображениям, а так, в общем-то, все согласны. Мы знаем, что вскоре после его смерти ученики начали горячо возвещать и проповедовать, что он воскрес из мертвых, что он есть грядущий судья живых и мертвых, что он есть воплощенный Бог, что он есть судья и спаситель мира, что люди, которые в него уверуют, обретут вечное спасение. И вот факт проповеди апостолов о том, что Христос воскрес из мертвых, это именно факт. Это не что-то такое, что являлось бы предметом веры. Мы знаем, что апостолы это проповедовали. Мы знаем, что проповедовали это именно ученики Иисуса. То есть это не поколение спустя, а именно ученики Иисуса. У нас есть что в наличии? У нас есть группа людей, которые проповедуют, что их распятый учитель воскрес на самом деле. И у нас не очень много вариантов, чтобы это объяснить. Они либо правду говорят, либо неправду. Если они говорят неправду, они либо искренне заблуждаются, либо намеренно врут. А если намеренно врут, ну, нам нужно найти мотив. Но, собственно, сейчас никто не считает, что я намеренно врут. Версия заговора, она выглядит слишком нелепо, ее никто не принимает, потому что заговор предполагает мотивы. Мотивов там никаких нет тут. Люди составляют заговоры, чтобы добиться денег, власти, чего-то себе каких-то, отмстить врагам, еще что-нибудь. Для того, чтобы просто подвергнуться гонениям, никто не составляет заговоров. Поэтому никто не верит в заговор. А то, что выдвигают неверующие историки, тот же Людеман, Людемана сочувственно цитирует Эрман, Людеман говорит, что Петру было очень стыдно, что он три раза отрекся от Христа, ему как-то очень, очень все места не находил. Он такой прям, ну вот, очень изводился. И, наконец, ему в галлюцинации пригаллюцинировался Иисус, который ему сказал: «Да ладно, Петр, ну не парься уже, там, прощаю тебя». И Петр решил, что Иисус воскрес из мертвых, и понеслось. Как-то он в этом убедил всех остальных. Но эта теория выглядит абсолютно, значит, ну, никуда не годной, потому что чтобы один человек на основании своих личных галлюцинаций убедил всю общину в том, что им явился воскресший Спаситель, это, ну, не выглядит убедительно. Галлюцинации очень легко объяснить, что мне призрак явился. То есть, если бы Петр сказал: «Мне явился призрак Иисуса», и сказал, что не сердится на нас, ладно, там, проехали, а это бы полностью снимало проблему его терзаний, но это бы абсолютно укладывалось в уже существующие их представления. В античном мире призраки усопших могли являться живым абсолютно без проблем. Но апостолы настаивают на том, что он буквально телесно-физически воскрес из мертвых. Настаивают на этом единодушно. Настаивают, несмотря на гонения и преследования. То есть вот у нас есть группа людей, которые утверждают, что их учитель воскрес из мертвых. И попытки это объяснить, как, ну, все альтернативные объяснения, они выглядят совершенно невероятными. И остается только принять, что они говорят правду, он действительно воскрес из мертвых. Если вы считаете, что это выдуманная история, кем выдуманная, когда выдуманная, изложите вашу альтернативную версию. Откуда у нас возникла вот эта ситуация? Игорь, поясните, почему за предательство Адама расплачивается весь человеческий род? Может, нужно было другим людям дать возможность показать свою преданность? Значит, проблема по нескольким причинам, но, наверное, самое первое очевидное – это то, что мы все являемся активными соучастниками в падении Адама. То есть это не означает, что Адам, вот он согрешил, а нам просто за это потом прилетело. Это означает, что мы лично слушаемся змея, а не Бога. Мы лично едим запретные плоды. Мы лично, съевши эти плоды, начинаем перекладывать ответственность на кого-нибудь, как Адам перекладывал на Еву, Ева на змея. И, собственно, мы сами являемся активными соучастниками в этом грехе. То есть мы в него непосредственным образом вовлечены. Адам тут родоначальник мятежа, но мы в этом мятеже продолжаем принимать живейшее, активнейшее участие. И поэтому мы несем на себе последствия грехов не только Адама, который есть родоначальник мятежа, но и наших личных грехов. Мы лично делаем все то же самое, что сделал Адам. И грех Адама – это такой вот архетип, который воспроизводится вновь и вновь в наших поступках опять и опять. Поэтому мы и расплачиваемся, потому что мы все являемся непосредственными участниками этого греха. У нас есть возможность проявить преданность Богу, мы эту возможность раз за разом проваливаем. То есть мы непосредственно принимаем участие в этом грехе Адама. Интересно ваше мнение по поводу следующего возражения против телеологического доказательства бытия Бога. Его в своей статье «Скептический взгляд на бытие и небытие Бога» описывал Руслан Хазарзар. Действительно, мировая целесообразность – это, может, тот самый минимум, который вообще необходим для существования мира, а не следствие разумного руководства высшей сущности. Будь это целесообразно хотя бы на йоту меньше, наш мир, возможно, вообще бы не существовал. И уже этого аргумента вполне достаточно для того, чтобы признать полную несостоятельность телеологического доказательства. Но опровергнув это доказательство, мы, разумеется, еще не доказали небытие Божие. Понимаете, целесообразность, она существует только при существовании некого целеполагающего, валящего субъекта. Цели могут быть только у личности. Не бывает целей без личностей. Цели – они всегда чьи-то. Поэтому, кстати, последовательно атеистический взгляд на мир, он последовательно вынужден отрицать в мире любую целесообразность. Они подчеркивают, что эволюция – это нецелесообразный процесс. Эволюция не преследует никаких целей. Потому что, чтобы преследовать цели, нужно обладать сознанием, то есть эти цели предвидеть, нужно обладать волей, чтобы эти самые цели пожелать и счесть их желанными, нужно обладать разумом, чтобы эти цели начать преследовать. То есть любая целесообразность, она неизбежно предполагает некого целеполагающего субъекта. И поэтому, если у Вселенной есть какая-то целесообразность, она однозначно указывает на Бога. Люди, которые отрицают телеологический аргумент, то есть аргумент о тонкой настройке, они говорят, что никакой целесообразности нет, она тут иллюзорна, на самом деле существует бесконечное множество Вселенных, в которых условия случайным образом варьируются, и поэтому вот мы оказались неудивительно именно в той части Вселенной, где условия благоприятны. В других Вселенных просто нет наблюдателей. Но это хотя бы аргумент, который, довод, который я считаю слабым, но он хотя бы признает, что в атеистической Вселенной не может быть никакого целеполагания. Как только мы усматриваем во Вселенной целеполагание, целесообразность, мы уже признаем существование за Вселенной некого валящего, целеполагающего субъекта. То есть любая целесообразность во Вселенной указывает на бытие Бога, именно как личности. Атеисты злорадствуют, что по Библии Бог спрашивал Марии, согласна ли она родить Иисуса, когда она уже была беременна, но само зачатие Духом Святым было без разговора с ней. Помогите, как ответить? В Евангелии как раз зачатие совершается Духом Святым. То есть приходит ангел, в тексте Луки-то, приходит ангел, обращается к Марии, объясняет ей, значит, что будет. Мария говорит: «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». То есть само зачатие Господа, оно совершается только после согласия Марии. Мария не была беременна, когда ей явился архангел. Так, тот самый Станислав. Вы критикуете материалистический редукционизм, в котором целое будто бы можно полностью свести к его элементам. Биология сознания объяснить через физику. Вы будете удивлены, но кроме редукционизма, философии также различают рациональный холизм, причем материалистический, который считает, что целое нельзя полностью свести к его элементам. Так вот, одной из версий рационального холизма является диалектический материализм с его учением об основных пяти основных формах движения материи: физическое, химическое, биходическое, биологическое и социальное, в котором каждая последующая форма, включая предыдущую, но добавляет не принципиально новое, поэтому биология и сознание не могут быть сведены полностью к физико-химическим процессам. Попробуйте покритиковать рациональный холизм и диалектический материализм. Видите ли, любая форма материализма, как мы неоднократно говорили об этом, она предполагает, что любое событие в мироздании определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Ну, иначе это у нас не материализм, что-то другое. Поэтому в любой форме материализма у нас сознание и свободная воля не может существовать. В любой. Об этом многие материалисты, собственно, себе спокойно пишут. Ну, известный философ сознания Джон Сёрли, например. Он признает, что это огромная проблема, которой, я не знаю, как подступиться. Проблема свободной воли, что, с одной стороны, материализм говорит, что все действия должны быть, все события должны быть обусловлены чисто материальными причинами, с другой стороны, свободная воля из этого выламывается. То есть любая форма материализма, она сталкивается с этой проблемой. Ангелина, Сергей Львович, скажите, как вы относитесь к тому, что многие археологи считают, что исход евреев из Египта – это миф? Я читал мнение библеиста Андрея Десницкого, что израильтяне по дороге не строили городов, не рыли каналов, и любые следы их путешествия давно затерялись среди прочих следов кочевников на Синае. Поэтому историю исхода нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но, тем не менее, я заметила, что многие современные библеисты-археологи нападают на историчность чуть ли не всех событий Священного Писания, объявляя их мифом. Значит, Да, такое бывает. Вот британские ученые, они свирепы в этом отношении. Что тут можно сказать? Что археология – это дисциплина, которая предполагает добывание археологических данных и их интерпретацию. Я люблю смотреть документалки по археологии, вот BBC-шные, и там они как раз по библейской археологии показывают, что они раскопали какую-то постройку, которая вроде бы это конюшни, и вроде бы они относятся к временам царя Давида. Но, осмотрев тщательно всю эту постройку, они не могут понять, это царь Давид построил такие конюшни, или это не царь Давид, а какие-то вообще другие люди. И тут люди, которые верят в историчность Библии царя Давида, они скажут, ну, конечно, царь Давид. Это ровно то место, где должна быть территория царства Давидова. Вот тут постройка достаточно серьезная. Вот мы видим, что был царь Давид, он был достаточно серьезный правитель. Минималисты, то есть люди, которые склонны отрицать историчность Библии, будут говорить, какой царь Давид? Вы о чем вообще? Ну да, мы раскопали какие-то постройки, да, конюшни. Но, наверное же, это были не конюшни царя Давида. Там, где же тут написано, что это царя Давида конюшни? Нету тут нигде. Тут же не стоит таблички, это там конюшня царя Давида. Нету такой таблички. Мы нашли какую-то конюшню, и что? И поэтому то, что человек скажет, как люди интерпретируют данные археологии, очень сильно зависит от их идеологии, очень сильно зависит от общего подхода. Так называемые максималисты считают, что Библию можно принимать за достоверный источник, если нет внешних источников, которые бы ее опровергали. Минималисты говорят, что Библию следует считать недостоверной, если нет внешних источников, которые бы ее подтверждали. На мнение тех и других оказывают огромное влияние просто текущая политическая обстановка. Я смотрел BBC-шную документалку, там являлась некая дама, британский археолог, которая говорила, что, вот вы знаете, сионисты, они говорят, что эта земля принадлежит им, потому что в Библии написано. И вообще, вот, но они не правы. Почему? Потому что Библия недостоверна. К Библии нельзя относиться как к серьезному достоверному источнику. Царь Давид – это был в лучшем случае какой-то мелкий полевой командир, из которого потом раздули великого царя. А дама горячо сочувствует справедливому делу палестинского народа. Это как бы ее дело. Но ее научные изыскания зависят от ее политической позиции. Профессура западная, она довольно левая, и она настроена против Израиля и в пользу палестинцев. Соответственно, они видят в Библии идеологический инструмент, при помощи которого Израиль гнетет там палестинцев. И, следовательно, им нужно опровергнуть историческую достоверность Библии, исходя из текущих политических задач. С другой стороны, у нас есть американские евангелики, которые, наоборот, горой за Израиль. И они будут все данные интерпретировать в том смысле, что да, это очень хорошо укладывается в библейскую картину, они подтверждают достоверность Библии. То есть надо понимать, что когда мы имеем дело с археологией, то огромное значение имеет интерпретация данных. И тут очень сложно бывает понять. Знаете, я слушал цикл лекций по археологии в свое время, Teaching Company. И в первой же лекции нам объясняют, значит, там дама, лектор, что с археологией очень сложно в том плане, что сложно интерпретировать данные. Вот она говорит, приводит в качестве примера. Вот представьте себе, через 3000 лет раскопали Европу, там Италию какую-нибудь, и нашли кучу храмовых явно зданий, в которых нашли статуи женщины с младенцем на руках. И представьте себе, что эти люди ничего не знают о том, во что верили древние итальянцы. И они скажут, о, Люди тут исповедовали культ богини-матери. Ну, очевидно же. В каждом храме мы находим изображение женщины с младенцем на руках. На самом деле они ошибутся, потому что католичество – это культ бога отца, а не богини-матери. Или там археологи раскопают потир, то есть чаша, которая используется для Евхаристии. Что это скажет археологам? Ровным счетом ничего. Археологи раскопали там древние кельтские святилища. И они там сидят и думают, что это все. Там какие-то ниши. В эти ниши, возможно, кельты клали отрезанные головы во время жертвоприношений. Ну, похоже на то, но мы точно не знаем. Вот есть, не произнесу сейчас название, но знаменитое археологическое место в Турции, храм, древний некий храм каких-то древних людей. Что мы знаем об их верованиях? Ничего. И поэтому, когда археологи что-то раскопали и говорят, вот это там блестяще подтверждает или блестяще опровергает, знаете, ну это как люди раскопали пазл. Знаете, вот как пазл, картинка, которая складывается из множества кусочков. И они раскопали пару кусочков. И по этим кусочкам можно определить, что ну, тут, скорее всего, фрагмент стены, а тут, скорее всего, фрагмент озера. И дальше люди достраивают общую картину, исходя из уже своих представлений о том, что они считают правильным. Поэтому ученые могут говорить абсолютно взаимоисключающие вещи, археологи, при этом не потому, что они там преднамеренно врут, а потому что они интерпретируют данные по-разному, исходя из разных таких вот разных взглядов. Что касается исхода из Египта, то действительно, а какие археологические свидетельства ожидались бы? Ну, фараоны об этом сообщать не станут, потому что фараон, он занимается монументальной пропагандой. Фараоны высекают свидетельства о своих победах, о том, какие они молодцы, о том, как они всех побили, как все тут перед ними ползали на коленях, пощады просили. В общем, фараон-то не напишет, а вот была группа рабов, которая у меня ушла, и я Египет при этом подвергся всяким бедствиям, а это не будет увековечиваться. Понятно, что фараон не пишет о своих провалах. Он пишет о своих достижениях. Поэтому, что история исхода должна оставить какие-то археологические свидетельства, ну, тут я бы согласился с Андреем, потому что, ну да, действительно, исход не должен и не должен был оставить каких-то археологических свидетельств. В чем ошибка свидетелей Иеговы? Они ведь очень хорошо знают Библию, почему не видят? Очевидно, что Иисус – это Бог. А я тоже считаю, что она искажена. Ну, свидетели Иеговы, понимаете, в чем дело? Тот, у нас их преследуют, и я считаю, что это совершенно несправедливо преследовать людей за их религиозные заблуждения. Но заблуждение, оно остается заблуждением. Они не очень хорошо знают Библию. Они знают некий набор цитат, который им вложили в зале царства, и которые они выстреливают при случае. Но они следует за руководящей корпорацией. Руководящая корпорация – это такой внебиблейский источник авторитета, который им указывает, что они должны прочитать. Если читать Библию без руководящей корпорации, то у нас есть множество христианских общин, которые друг от друга административно независимы, которые читают одну и ту же Библию и которые приходят к выводу, что Иисус Христос – это Бог. Ошибка свидетелей Иеговы, конечно, прежде всего в том, что они верят руководящей корпорации. То есть некому внебиблейскому авторитету, который указывает им, во что верить. И Библия однозначно свидетельствует о том, что Иисус Христос – это Бог, И все, кто Библию читают, кроме свидетелей Иеговы, к такому выводу приходят. Существует огромное количество разных христианских общин, которые приходят к вере в Троицу, к вере в Бога. И никаких, собственно, административных повелений им никто не дает. Но они, просто читая Библию, приходят к такому выводу. Потому что в Библии это есть. Иисус в Библии неоднократно обозначен именно как Бог, Творец мира, как тот, кто предвечно пребывает с Отцом и так далее. Поэтому, если говорить об их ошибках, главная ошибка в том, что они передают свою веру, доверяют свою веру руководящей корпорации, а не Библии. Тот самый Станислав: любой ответ, будто положительный или отрицательный, возможность решить трудную проблему сознания, является философским. Следовательно, ваша отсылка к этой философскости, в отличие от науки, ничего не объясняет по умолчанию. Вы знаете, любой ответ является философским. Мы не можем уйти от философии. Так не бывает. Если человек говорит, что у него нет философии, это значит, что у него есть плохая и непродуманная философия. Потому что философия, она есть всегда. Отдает человек в ней отчет себе или нет. Если не отдает себе отчета, значит, философия плохая и непродуманная. Отрицание этой возможности не основано на аргументах, это априорно принятый постулат, как, например, у Кольна Макгина в его концепции так называемого нового мистерианства. То есть это не проблема трудная, вы сами добровольно отказываетесь ее решать. Ну, смотрите, если философское сообщество в целом видит проблему. В том числе люди, которые являются материалистами, они признают, что трудная проблема сознания существует. Они не знают, как перекинуть мостик между электрохимическими процессами в мозге и существованием сознания. Они над этим бьются. То есть то, что проблема существует, этого никто не отрицает. Инвер. Младенец, который в мучениях умирает через несколько дней после рождения. Его жизнь — это дар, просто поражает эгоцентризм верующих. Конечно, его жизнь — это дар. Причем жизнь человека, она не завершается в момент его физической смерти. Человек создан для вечности, он в эту вечность входит. И мы осознаем общую картину, когда мы на эту картину посмотрим уже с той стороны. Но жизнь — это в любом случае дар. И человек призван осознать его как дар. Потому что человек, ну, можно сидеть и злиться на свою жизнь. Можно. Но это ничем хорошим не кончится для самого человека. Знаете, я читал как-то книжку одного психолога, и это, ну, это дама, и я не знаю даже, верующая она или нет, она этого не упоминает никак, но она описывает случай с человеком, который пришел к ней на консультацию. Этот человек был глубоко огорчен на свою жизнь. Он искал работу, он не мог ее найти, куда он не толкался. Ему везде был отворот-поворот. Он был глубоко этим огорчен, он был зол на весь мир. И она ему сказала, чтобы он выражал благодарность, чтобы он сел и написал благодарственные письма всем, кто уделил ему время. Да не ж, сволочи, ну, меня ж не приняли. Нет, вы напишите благодарственные письма, что они уделили время, что они какие-то, может, советы дали. Напишите. И каждый день ведите дневник благодарности, записывайте, за что вы благодарны. Ну, и он сначала как-то так зубами поскрипел, потом решил все-таки послушаться этого психолога, и начал он, да, выражать благодарность людям и писать благодарственные письма, записывать, за что он благодарен сегодня, и через какое-то время он таки нашел работу, потому что ему жить мешало вот эта общая озлобленность, вот это недовольство, то, что у него претензии были большие к людям. Когда он сменил свое отношение с претензией на смиренную благодарность, жизнь наладилась. И это тем более верно в духовной жизни, когда мы перестаем Богу предъявлять претензии, мы начинаем выражать нашу благодарность, мы наша жизнь меняется, когда мы научаемся благодарить, и когда мы признаем нашу жизнь в качестве дара. Человек с псевдонимом Машах. Раввины говорят, что даже чистокровный еврей может быть РФ, рав по менталитету. Ну, как вам сказать, я же это слышал не от раввинов. Там куча есть... Это уже, знаете ли, достаточно примитивный национализм, которому, увы, во всех народах бывает. Это не имеет духовного значения никакого. А можно ли в таком случае сказать, что свободная воля – это камень, который Бог не может поднять? Ой, я думаю, тут лучше избегать нечеткости, потому что все же камень, который не может поднять всемогущий, это противоречие в определениях. Это описание, которое ничего не описывает. Это как холодный жар или светлый мрак, или жидкий баран, летающий в заостренном небе. Это ничего не описывает. Свободная воля – это вполне реальная вещь, ее можно описать. Свободная воля все же предполагает, что раз Бог дал человеку свободную волю, значит, человек действительно свободен. Бог не может одновременно дать человеку свободную волю и не давать свободной воли. И поэтому требовать, чтобы у нас была свободная воля, но при этом не было возможности греха, это требование невыполнимо, потому что оно абсурдно. Снятый в Советском Союзе документальный сериал «Великая Отечественная. Неизвестная война» в современные буржуазные времена был подвергнут клерикальной цензуре и дополнен кадрами отлета некого самолета с якобы иконами и священниками для вознесения молитв. Почему молитвы надо возносить при помощи авиации, одному Богу известно. Вероятно, во время войны для авиации не было более насущного применения, чем проведение молебнов. Или самолеты для божьих ушей слышимость лучше. Вы знаете, легенда о том, что по приказу Сталина Москву облетали на самолете с иконой. Ну, это легенда. Это легенда. Ничего подобного не происходило в действительности. Товарищ Сталин был яростный атеист и материалист, и гонитель церкви. И поэтому, конечно, ни с какими иконами никто вокруг Москвы не летал. То есть тут я с вами соглашусь, что это легенда и... Легенда абсолютно полная чепуха. Ну, не было такого и быть не могло. Александр, в диалектическом материализме на самом деле сознание признали идеальным, то есть нематериальным. Тут Станислав прав, но проблема в том, что у них является порождением материи, то есть мозга. А это лишь вера, им придется серьезно постараться, чтобы нам доказать, как посредством случайных мутаций отбора появилась из материи нематериальная субстанция квалия, эксперимент студия. Вы знаете, если, что значит нематериальный? Вот у нас материя определяется тем, что материя подчиняется законами природы. Что материя, любое событие в материи, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Если у нас вдруг появляется что-то нематериальное, то есть не подчиняющееся законам природы, мы уже выламываемся за пределы материализма. У нас уже не материализм. У нас уже дуализм, как минимум. Поэтому что люди называют нематериальным? Если сознание порождается мозгом, то оно связано однозначно с событиями в этом мозге. А эти события, они определяются, соответственно, неизменными состояниями системы, состояниями системы и неизменными законами природы. То есть в любой форме материализма, как ни крути, свободной воли не может существовать. И это значит, материализм как таковой неизбежно абсурден. Так, известно, что слабый искусственный интеллект нацелен на решение одной конкретной, пусть даже сложной задачи, а сильный искусственный интеллект может потенциально решить любую произвольную когнитивную задачу. Вопрос. Если у такого сильного искусственного интеллекта будет реализовано автономное целеполагание, то есть своя свободная воля, и он будет самостоятельно выбирать задачу и самостоятельно принимать решение, что мы делать, а что нет, будет ли он при этом обладать личностью и свободой воли? Нет, конечно, ничего не будет обладать. Понимаете, искусственный интеллект – это алгоритмическая штука. То есть искусственный интеллект – это набор алгоритмов. Набор алгоритмов не, может быть очень-очень сложным, он может быть очень эффективным. Его можно научить делать очень много всяких хороших штук, но он не обладает ничем похожим на сознание, свободную волю. То есть уже сейчас мой телефон может меня обыграть в шахматы, как нечего делать. Но при этом он не обладает ничем похожим на сознание и свободную волю. Потому что искусственный интеллект – это в любом случае набор алгоритмов. Алгоритмы не обладают свободной волей, алгоритмы не обладают квали, просто в силу своей алгоритмической природы. Тут люди впадают в ошибку, потому что мы, люди, часто действуем алгоритмически. То есть, когда мы, не знаю, варим борщ по рецепту, мы действуем алгоритмически. Когда мы считаем банкноты в бумажнике, мы действуем алгоритмически. Когда мы собираем этажерку по инструкции, мы действуем алгоритмически. При этом люди думают, что поскольку мы, обладая сознанием и свободной волей, действуем алгоритмически, любой агент, любой аппарат, который будет действовать алгоритмически, обладает сознанием и свободной волей. Но это неверно. Алгоритмы свободной воли не обладают. Ничем похожим на сознание или свободную волю. Понимаете, это как вот до появления компьютеров играть в шахматы можно было только с другим живым человеком. И у человека, который не привык к компьютерным программам, может возникнуть мысль, что в компьютере сидит живой человек. Но это не так, там нет ничего похожего на живого человека. Мой смартфон не обладает ничем похожим на сознание и свободную волю. И даже если он будет намного более сложным, он все равно не будет обладать ничем похожим на сознание и свободную волю. Иван, сын Ивана, я не совсем понял, как вы отвечаете атеистам о криворуком творце. Почему Бог не мог создать совершенные физические организмы? Потому что мы не только тело. Ну, во-первых, как вы определяете совершенство? То, что я же не прихожу, не знаю, на полимерный завод и не говорю, что вы лишились всех полимеров. Не так надо все делать. Они у меня спросят, ну хорошо, какие твои познания в полимерном деле? Какой твой стаж работы? Вот. Какой мой стаж работы в творении миров? Мы просто не представляем себе место творения, вот конкретной твари в общей системе мира. Мы не представляем себе предназначение всего этого. То есть я бы на месте Господа Бога сделал намного лучше, ну, это хорошо, сделай. Сделай, мы посмотрим. Сотвори мир, который будет намного лучше, и мы скажем, да, действительно, тут Бог накосячил, а ты сделал вообще как молодец. Пока мы не видим такого мира, ну, сложно как-то судить о том, что Бог накосячил. Что конкретные организмы, они являются частью мироздания в целом. Я бы тоже сказал это так. И поэтому они включены в этот общий концепт мироздания. Мироздание еще не завершено. То есть Бог доведет этот мир до совершенства в будущем. То есть, по крайней мере, ну, несколько линий аргументации. Но я бы прежде всего подчеркнул, что вот сама эта идея, что мы бы сделали Господа Бога лучше, чем Господь Бог. Ну, хорошо, сделайте, мы посмотрим. Пока что, пока мне не предъявили, как надо было сделать, я затрудняюсь принять этот аргумент. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Но пора уже прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.